эфире «Пенза». Вы смотрите информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. Ровно 10 лет назад, в 2006 году, в селе Большая Валяевка Пензенского района было начато восстановление собора во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник». И сегодня у нас в гостях человек, стоящий у истоков этого богоугодного дела, протоиерей Алексей Спирин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
2016 год ознаменован не только десятилетием со дня начала восстановления храма Большого в селе Валяевка, но и вашим юбилеем. В январе вы отметили 60-летие. Вот, позвольте начать разговор с вашей личности, с вашей биографии. Как вы приняли сан, когда? Может быть, какие-то события предопределили это решение?
Ну, как предопределили? Они, наверное, с детства уже предопределены, потому что мать была очень верующая. Вот, поэтому все началось отсюда. Вот. В детстве, как бы, начиная с первого класса, уже снимали с нас кресты. Срывали не то, что снимали, срывали. Вот. А потом уже, как бы, скажем, чем старше мы понимали это, вот, также с нас и срывали кресты уже, будучи в старших классах физруки. Вот. Вот она предопределялась уже с детства. То есть вера начиналась с души родителей уже, потому что от них шло все это. И как бы перешло уже в этап той жизни, в котором сейчас мы находимся. У меня мать в свое время также была очень верующей, в конце жизни она приняла монашество. Поэтому моя жизнь, конечно, началась не с того, что сразу в церковь пришел. Ходили мы в церковь, причащались, исповедовались в юношеских, в детстве. Вот. Но особенность пришла уже после, скажем, армии. Вот. Я еще служил, будучи военным, в сане прапорщика. И уже когда в 81-м году у меня закончился контракт, я больше не стал подписывать, я переехал в Московскую область. Там работал я на автодороге Москва-Симферополь, на строительстве этой дороги. И уже будучи в 1984 году, я переехал обратно в Пензенскую область. Свои опять родные края родные. Вот. Ну, здесь я также работал. Новый совхоз открылся у нас. То есть не совхоз, а поселок новый открылся. Вот. Где я работал инженером-теплотехником. Но когда стал разваливаться уже совхоз, вот, ну так мы с супругой постоянно посещали храм, особенно пасхальные богослужения. Владыка Серафим тогда еще служил. Вот, ну и мы не только мы посещали наши пензенские храмы, но и посещали еще и другие храмы, где у меня родственники в Кузнецке, откуда моя началась, вот так скажем, честно, биография, где мы приезжали в гости к племяннику и ходили в собор. Вот. В то время служил там священник, архимандрит Модест. Сейчас он, Царство Небесное, Схий Игумен Михаил, который заложил в меня первую искру, вот, где он мне предложил в нашей беседе, когда исповедовался, предложил стать священником. Но тогда, конечно, я еще много недопонимал. Вот, ну и в нашей беседе и в исповеди я сказал, что я недостоин того, что я был военный и очень грешный человек. И вот его слова, они остались у меня в памяти. Он сказал, без греха только один Иисус Христос. Я еще тогда спросил, я говорю, батюшка, почему? Потому что, говорит, сам Господь, говорит, родился бесплотный, а мы, говорит, все в плоти. Поэтому мы уже при рождении грешные. Ну, тогда, конечно, я в то время еще не мог осознать этого. Вот, но и в конце нашей всей беседы он сказал, а придет время, будешь священником. Ну и вот уже, будучи на развале вот этой власти советской, или, скажем, совхозы стали разваливаться все, я стал почаще бывать в храме. И однажды также вот владыка Серафим, наверное, также заметил, вот, и благословил пойти мне в храм послушником. И в 94-м году я пришел на послушание в собор к отцу Сергию Лоскутову. Провел я год в послушании, и уже в 1995 году, 1 января, я был рукоположен в сан диакона. И в этом же году, 15 января, на празднование Серафима Саровского, я был рукоположен в сан священника. Первое время я служил в вторым священником в женском монастыре, где мы открывали уже подворье в село Большоваляевка, из-за чего было это место выбрано для подворья, так как уже владыка Серафим предопределил мне восстанавливать вот этот храм. 95-го года уже, будучи на святителе Николая Зимнего, это 19 декабря, мы открыли первую службу в молитвенном доме. И вот с то время началось наше, скажем, восстановление вот этого комплекса. Ну, конечно, те годы еще были очень тяжелые, вот, и мы ко многим обращались, но было безуспешно. И, знаете, вот пророческие слова владыки Серафима, когда я привез уже трубы, там не было ни отопления, вот, было так, печное отопление, мы решили сделать центральное себе отопление, привез трубы, привез кирпич, заменить фундамент и сделать отопление. Так как мы в зимнее время находились без отопления, ну так, протапливая печку, очень холодно было. А в монашествующей, раздеваясь, невозможно было стоять на службу. И вот, придя к владыке, попросил его благословения сделать отопление и восстановить фундамент там. Он посмотрел на меня и так улыбнулся, говорит: «Батюшка, если я сегодня дам благословение, то вы к храму никогда не приступите. Я вам не даю благословения на восстановление». И вы знаете, буквально месяц-два у меня растащили трубы, растащили кирпич. Вот. Ну, раньше ни охраны, ничего не было. И так на этом все остановилось. И потом уже в 2003 году было совершение, у нас пожар, в 6 местах был поджог. Вот. Ну, те годы очень были такие тяжелые. Многие не признавали церковь, и молодежь, конечно, пыталась, там же были до того, как мы открыли молитвенный дом, в этом здании был в свое время сборище, ну, скажем, вроде бы клуб, где собирались, самогон там рядом продавали. Вот для них это было пристанище какое-то. И вдруг это пристанище у них остановилось. Им это стало как бы для них не в хорошее русло встало, и они решили устроить такой вот поджог. Ну, как бы пожарные дали заключение, что якобы у нас от свечей вот загорелось. Как могло от свечей загореться, непонятно, конечно. Ну, в конце всех этих событий, это уже при владыке было Филарете, вот, я владыке Филарет доложил, вот, ой, владыка Филарет сказал, говорит: «Значит, Божья Мать приуготовила вам путь быстрее начать восстанавливать храм. А сейчас, батюшка, переходите в часовню и начинайте там служить». И мы, это было на Преображении Господне пожар, на Успении мы начали служить в часовне. И с этого дня у нас началось очищать в честь Казанской иконы Божьей Матери этот храм. И в этом же году мы уже очистили храм и начали проводить небольшие внутренние работы. И уже в 2004 году владыка Филарет первый отслужил богослужение архиерейское на живоносный источник. Был, потом в основном был крестный ход туда, как раньше. В свое время было туда очень большие крестные ходы ходили. Потому что даже отец Иоанн Оленевский в свое время говорил, это было изречение от владыки Серафима. Вот, он говорил, ему рассказывали, что батюшка говорил так: «Не забывайте Валяевку, приходите Божьей Матери служить молебенку». И вот эти пророческие слова и отца Ян сбылись. Вот. И еще его были слова: «Придет время, здесь будет Киев и Иерусалим». Вот. Ну, пророческие слова, конечно, все сбываются. Если мы посмотрим и по паломничеству, начиная сейчас паломничество, и по восстановлению храма, действительно, храм сейчас преображается очень такое благолепие. И вот в 2003 году мы, будучи уже знался человеком с 96-го года, 1996 года, в 2003 году он начал мне помогать уже в восстановлении вот этого Казанского храма. И вот с того времени, по сей день, он, этот благодетель, помогает нам восстанавливать вот этот полностью собор. А в 2006 году мы начали очищать только вот этот собор, в котором мы сейчас перешли служить. Вот уже 10 лет, как мы занимаемся, но еще работы очень много. Сейчас идет, конечно, роспись, внутренних работ много, ну и, скажем, наружных, фасадных работ еще не знаем. Как говорится, многие спрашивают: батюшка, когда это все завершится? Я говорю: ну, завершится надо спрашивать не меня, а вышестоящее, это Господа. Поэтому как Господь даст возможность, так и восстановим. Потому что мы знаем, сейчас идет очень сильное, конечно, финансовое, по финансовой службе также кризис. Он, конечно, идет уже, скажем, с 2010 года. Мы почувствовали по восстановлению, как мы до 2010 года восстанавливали, как мы сейчас восстанавливаем. То есть с каждым годом все меньше и меньше выделяется средств для того, чтобы на восстановление. Поэтому мы надеемся, что Господь даст возможность восстановить его до конца.
Спасибо, отец Алексей. И раз речь зашла непосредственно о храме, я предлагаю посмотреть подготовленный нами сюжет и познакомиться со святыми местами Большой Валяевки.
Еще на подъезде к Большой Валяевке красота и величие этого сельского храма поражают воображение. А начиналось все в конце 17 века, когда на этом самом месте, в камышах, явилась икона Божьей Матери «Живоносный источник».
Первоначальное явление было как раз в соборе, где храм большой, да, то есть в алтарной части было это явление иконы. Когда они начали строительство именно того храма, то они отвели воду, вот перед нами источник, где часовня, они отвели воду туда, это сделали там каптаж, вот, и построили над этим местом именно источник, а от храма отвели ее. Ну и здесь уже, как говорится, многие люди получали благодать и исцеление. Вот. Но в советское время, как мы знаем, все это было закрыто.
Сегодня храмовому комплексу возвращено не только былое благолепие. Сюда вновь неиссякаемым потоком потянулись паломники. И не только из Пензенской области.
Я бывала здесь, но очень давно, еще в детстве, когда храм только строился. Не был побелен, был только кирпич, он был недействующий. И вот теперь, спустя уже, наверное, ну, лет 10, это точно, приехала сюда еще раз, чтобы посмотреть, каким храм стал, вот, посмотреть его возрождение. И еще одна цель – это изучить места, где был Иоанн Оленевский. Как раз здесь это место связано с ним. И вот мы хотели как бы немножко прикоснуться к истории.
Богатейшая история, необыкновенное убранство. Храм расписывают именитые иконописцы из Саранска и Самары. И даже детский уголок. Исследуя игрушки за маленьким заборчиком, юные прихожане никогда не шумят и не мешают богослужения, чем часто удивляют родителей. Одна из главных будущих жемчужин комплекса пока вмещает только леса и строителей. Но очень скоро, с Божьей помощью, на месте обретения останков священников, пострадавших в годы богоборчества, появится настоящий подземный храм.
Но первоначально, когда вот это обнаружились теперь захоронения, то есть хотели сделать как бы в виде братской могилы сделать. Но когда уже столько грунта отсюда вывезли, и все это засыпать заново, вот эти стены, я обратился к архитектору, я говорю: ну, может, мы что-нибудь изменим, потому что жалко эту территорию засыпать грунтом все это.
Посовещавшись, приняли решение возвести не только поклонный крест и церковь, в которой каждый сможет помолиться за усопших родственников, но и открыть в этом здании некое подобие музея в память обо всех пострадавших за веру и обо всех уничтоженных советской властью храмах.
В нижней части, вот по нижней части, это будет гранитных, на гранитных плитах все имена, фамилии, вот, которые пострадали во время вот этого лихолетия, начиная с духовенства и кончая последним прихожанин, который не только здесь, а вообще Пензенской области.
Трудно даже поверить в то, что весь храмовый комплекс возродился и до сих пор благоукрашается на средства фактически одного человека. В честь небесного покровителя ктитора, благоверного князя Александра Невского, недавно был освящен один из пределов собора. Скоро будет готов к освящению и второй, во имя священноисповедника Иоанна Оленевского, служившего в этой церкви и предсказавшего возрождение Валяевской святыни.
В эфире информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Вопросы веры». И мы продолжаем разговор с настоятелем храма во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник» протоиереем Алексеем Спириным. Отец Алексей, а вот чем, на ваш взгляд, отличаются прихожане сельских храмов и прихожане городских, больших, крупных соборов?
Ну, сельский храм, конечно, особенно у нас вечернее, скажем, служение, кроме монашествующих, у нас нет никого. Вот, потому что, ну, сельские храмы, во-первых, село, скажем, там три села, Это Большая Валяевка, Ольшанка и Александровка. Ну, с этих трех сел, скажем, они очень маленькие села, народу осталось очень мало. И поэтому то поколение, которое сейчас проживает, молодежь, она не ходит. А старое поколение, они уже... когда мы открылись, у нас три прихожанки все было, которые постоянно ходили, но которые сейчас уже их нет в живых, то местные не ходят. Все прихожане у нас городские, то есть городские и плюс паломники. Вот вся наша там жизнь. Конечно, храм великолепный, но по прихожанам. Город есть город, где здесь все рядом, как бы дойти, прийти к нам надо добираться. Автобус у нас не всегда ходит, особенно в летнее только время ходит. В зимнее время ходит одна «Газель», вот два раза в сутки, все, которые доходят туда. Только остальные приезжают своим транспортом. Но своим транспортом не у всех, и не каждая молодежь привезет там пожилых людей. Поэтому, конечно, сельская местность тяжело выживать. Но я благодаря того, что люди помогают, вот за счет этого мы и сейчас восстанавливаем и живем. Все эти наши расходы ложатся на плечи благотворителей.
А когда в основном у вас происходят какие-то события? Во время престольных праздников? Вот расскажите подробнее, что там происходит в селе?
Престольных праздник, конечно, это же основной источник Божьей Матери. Это самый основной праздник для нас. Конечно, в это время прихожан очень много приезжает. Местных я сразу скажу, что с Воскресенки могут приехать, с Лебедевки могут приехать, но местных я не вижу местного населения вообще. Там на большие остались дачные поселения. Поэтому у нас в это время, конечно, посещает нас, слава Богу, много народу. Вот только, скажем так, пасхальные такие вот дни. Бывает, что первая неделя Великого Поста начинается, мы каждый день служим, у нас тем более монастырующие там молятся. Кроме, предпринимателя, который помогает нам, у нас нет прихожан. Он один за всех молится и помогает восстанавливать, и молится еще, чтобы Господь дал возможность ему, дальше продолжать это восстановление. А так городские, конечно, городские храмы и деревенские – это, конечно, большая разница в этих. Есть, конечно, в деревне, которые народ посещает очень многие. Я хочу сказать, у нас много посещало Лебедевские. Село Лебедевка, оно недалеко от нас, а посещали. Когда там сейчас открыли молитвенный дом, то уже Лебедевские к нам не приезжают и не приходят. Воскресенские, им удобнее ехать в Пензу, чем в Валяевку. Поэтому Валяевка это 6 километров надо или пешком добираться, или же с попутным транспортом. А в Воскресенку, то есть в город ходит постоянно автобус, маршрутные такси. Поэтому здесь им удобнее, поэтому они туда не посещают. Только единственное, на праздники, большие праздники, живоносные источники, бывает еще и на Пасху, на Крещение. На родительские, бывает, приезжают. Такие вот большие праздники бывают посещения.
Отец Алексей, завершая нашу беседу, не могу не спросить о дальнейших планах, о первоочередных задачах. Все-таки что на первом месте сейчас? Наверное, это какой-то один из этапов дальнейших строительства.
Этап у нас не прекращается. Мы не можем все сразу взять, да? Но мы идем сейчас поэтапно. Но главное, у нас сейчас роспись. Это внутренние работы, проводятся частично внутренние работы и роспись. Основное, что вот этого собора сделать роспись. Но у нас еще есть подземный храм, который родился сам по себе из-за того, что там было очень большое захоронение вокруг храма. Когда мы начали вскрывать фундамент, то обнаружилось очень огромное захоронение. И вот все это, то, что вскрыли захоронение, они у нас находятся в малом храме Казанской иконы Божией Матери. Все эти останки. И по благословению еще владыки Филарета, эти останки должны были мы перезахоронить возле храма. Но по проекту архитектору, когда владыка Филарет также утвердил его, что сделать там в виде братского захоронения на этом месте – потому что там было и духовенство захоронено. Вот. И вот это родилось такое видение небольшого подземного храма, где впоследствии по благословению владыки начал собирать кирпичи со всех храмов Пензенской области. Работу провели Дворжанский и с ним Александр Послушник, такое у него прозвище было, вот, которые провели большую работу, ездили летом по храмам, делали отметки и собирали кирпичи. У нас сейчас больше 400 кирпичей с этих храмов. И вот как бы вот этот подземный храм мы и хотим обозвать его как бы в честь святых наших пензенских мучеников, и где будет история о каждом храме Пензенской области, который действующий и который уже не действующий, но будет частичка истории это и в этой как бы где будет у нас вложено кирпичик. Вот, где история будет, там будет кирпичик этого храма. И будем собирать имена всех пострадавших вот в годину вот этого лихолетия. Не только духовенство, но и мирские люди, пострадавшие за Христа. Будет как бы, как знаете, мы делаем наподобие Мамаева кургана. Там, конечно, фамилии, табличка на мраморных фамилии, которые погибли. Вот. А мы именно, которые пострадали, будет, скажем, имена и в скобках фамилии тех лиц Пензенской области. То есть все Пензенской области, сейчас я знаю, что уже вышла книга у Дворжанского, то есть мы, я надеюсь, что с этой книги будем работать и будем с Дворжанским работать для того, чтобы еще найти тех с людьми местными Пензенской области, да, чтобы кто-то будет приходить, рассказывать и добавляться вот в этот список тех, которые пострадали. Вот этот такой храм чудесный. Сейчас мы начали ее внутреннюю работу тоже уже потихоньку проводить, фасадные работы. В этом году, Бог даст, мы уже утеплили ее, теперь кровлю сделаем и сделаем отопление. И, Бог даст, мы уже в зимнее время начнем там внутреннюю работу потихоньку проводить для того, чтобы вот воссоздать ту нашу историю, которая действительно... Пострадавшие, мы не должны о них забывать, а должны помнить и молиться. И я надеюсь, что когда будет вот это, откроем мы этот храм подземный, то духовенство, приезжая из других, скажем, епархий, или даже приезжая с нашей Пензенской области, приходя туда со своими прихожанами, они могут помолиться, послужить панихиду. И это как бы храм будет именно для наших мучеников, где мы можем каждую субботу совершать панихиду за тех, которые пострадали вот это в лихолетие. Ну, и, скажем, у нас еще сейчас кровля настоящую надо восстановить. У нас пока временная кровля на соборе. И планируется в этом году еще сделать у нас еще ступеньки, потому что они уже начинают разрушаться, именно бетонные. Сейчас вот планируется гранитом их выложить, вот эти вот работы провести. Ну и частично провести работы наружные, вот, коммуникации там кое-какие провести. Ну, надеемся, что то, что которое поставлено перед нами задача, и которую мы спланировали уже с предпринимателем, вот, будет финансирование. Я надеюсь, мы эту работу проведем.
Большое спасибо за интересную беседу. Дай Бог, чтобы все получилось. А у нас на этом все. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и до встречи!